Мы сегодня попробуем после большого перерыва посмотреть на следующую 21 главу пророка Йошуа. И мы находимся хронологически в Йошуа, в месте, когда фактически закончилось завоевание страны. И теперь значит, закончилось практически полностью и разделение. Все, что можно было разделить, разделили. Все, что нельзя было разделить, еще нужно завоевывать. И мы видели уже некие претензии у пророка по поводу того, что еще что-то осталось там завоевывать, потому что евреи достаточно нерадиво относятся к своим служебным обязанностям. Вот. И самый последний как бы, этап, который заканчивает разделение, как таковое, это... Вот как раз записание 21 главы, разделение территории как таковой, выделение наделов для колена Леви. Леви и Мекаганим, которые, как известно, все из колена Леви, они в начале главы подступают к Лазару и к Йошуа и пришли в Шило. Мы говорили, что евреи из Гилгаля перевезли Мишкан в Шило, в такое среднее место между путешествиями пустыни и временем завоевания, где все было временное, и храмом, где все было постоянное, в Шило, в котором стены были постоянные, каменные стены, но временная крыша. Так, то есть это тоже некое промежуточное такое место. Значит, они пришли в Шило и говорят, что Ашем заповедовал через Моше, это действительно последние темы в Сефер Бамидбар, а и есть там отдельно взятые в Сефер Дворим отдельно взятые главы с этим связаны, что у Леви должны быть свои города для проживания. И интересно, что евреи соглашаются, нету никаких вопросов. И дальше идет очень детальное описание жребия того, значит, кому какие города выпали. Посмотрим сначала вслед за Рав Моше Довид Вали, посмотрим сначала на то, что вообще означает вся эта сложная процедура выделения земли для левитов. Потому что мы говорили раньше, что предыдущая глава – это тема городов-убежищ. И мы говорили, что города-убежища, они очень связаны внутренне с городами левитов. Тем, что реально города левитов, так же, как и города-убежища, дают убежище. Но есть как бы несколько технических деталей, в которых они разные. И как на те города в 21 главе, в 20 главе, так и на эти в 21-й, Рав Моше Довид Вали пишет, что как те города – это манифестация Мидас ха-Хесед, так же и эти города тоже манифестация Мидас ха-Хесед. Почему, говорит он, нужно было расселить Каганим и Левиим по всем коленам, и все колена должны были сбрасываться и давать города из своей среды для того, чтобы там могли жить Левиим и Каганим? Он говорит, для того, чтобы возвышенная кидуша Каганим и Левиим распространилась по всему народу. Поэтому, объясняет Рав Моше Довид Вали, городов, которые раздавали, было ровно 48. И говорит он так, пытаясь это объяснить, так же, как жизненная сила идет через мозг по всем органам, точно так же и кидуша через Каганим и Левиим должна была раскрыться каждому колену. В этом смысл удивительно подчеркнутого имени самого колена, родоначальника колена, Леви. Леви означает сопровождение. И в тот момент, когда мама Лея называет его, он третий из рождающихся колен, говорит она в Парше Ваейце, и говорит она, теперь мой муж будет сопровождать меня. И вот это сопровождение и называется Левая. И Леви называется, соответственно, сопровождение, сопроводитель. Так интересно, что как бы внутренний подтекст этого – это единство. С одной стороны, как бы между мужем и женой, это то, что она подразумевает. С другой стороны, поскольку мы знаем в браке между Яковом и его женами, в браке между Яковом и его женами мы видели, что Яков – это символ еврейского, это символ Всевышнего, а, соответственно, как бы жены его – это символы его реализации, в каком-то смысле символы божественного присутствия, или, если хотите, символы еврейского народа в каком-то смысле тоже. Так получается, что вот этот самый третий, он ответственен как раз за сопровождение, за глубокую внутреннюю связь между Всевышним и еврейским народом, и поэтому уже не удивляет, что когда Реувен лишается своих привилегий первородства, которые состоят, как известно, из трех вещей, они состоят из царства, священничества и двойного надела в земле, то они и разделяются по функциям между двумя, между другими детьми Якова, и тот, кто получает священничество, то есть тот, кто получает идею связи, идею работы каналом между Богом и его народом, это как раз Калин Леви, у которого для этого есть специально выделенные функции. Так вот, это колено обладает большей святостью, чем остальные евреи. И, соответственно, в связи с этим, да, как бы для того, чтобы хоть как-то абсорбировать эту святость среди всего народа, так, чтобы левиты поднимали не самих себя, а чтобы их влияние оказывало благотворный эффект на весь народ, их расселили и разбросали по всему собранию Израиля. 48 городов из каждого колена. Теперь интересно, что почему было именно 48 городов, а на это есть очень красивый фрагмент Вассера в Гедалия Шора, во втором томе Ор Гедальяху, на Сефер Бамидбар, на Паршас Масей. Там он дает несколько разных удивительных аналогий и объясняет очень похожим языком на тот язык, которым объяснял только Шарамхаль. Ведь Рамхаль говорит, почему 48? Потому что это то, как жизненная сила спускается вниз. Как жизненная сила спускается вниз через мозг, так и тут, соответственно, Так он объясняет, почему 48. 48 – это количество раз, которое употребляется в хумаше слово «бр», слово «колодец», который и есть символ этого самого источника жизни, этого самого источника воды, источника связи. Точно так же за историю собрания Израиля было у нас 48 общественных пророков, попавших в традицию, попавших в Танах, которые оставили наследие для всего народа, а не для частного пользования. И точно так же 48 – это гематрия слова «мох». Мох – это и есть мозг, тот самый, о котором намекает нам Рав Моше Давид Вали, когда говорит, что жизненная энергия через мозг идет по всем органам, поэтому их 48. 48 – это и есть гематрия слова «мох», слово «мозг». Точно так же интересно 48 путей приобретения Торы, говорит Пиркей Авос. Каждый из них связан с некой попыткой разработать одну из деталей, одну из аспектов того, как Тора приходит в мир, и как 48 пророков, каждый из которых открывает свои каналы, каждый из которых открывает свою удивительное свойство, свою удивительную способность. К восприятию и свой уникальный канал. Точно так же, вот, значит, 48 городов левитов и очень-очень интересное криптическое такое место в Мидраше, написано в самом начале сотворения мира, описание Ганейдена, река вытекает из Эдена и орошает сад. Так объясняет там Рав Гедалия Шор, что есть 48 капель, которые нужны для орошения сада, и смысл этого заключается в том, что это те же самые 48, это 48 разных каналов, с помощью которых жизненная сила, с помощью которых тойра, с помощью которых свет спускается с более высокого уровня источника в более низкий уровень, где он становится более доступным для нас. И, соответственно, все, что мы здесь перечислили, это разные аспекты схватывание каждого из этих 48 каналов. И 48, упоминание слова «колодец», очевидный намек. И 48 общественных пророков, каждый открывает свой уникальный канал. И мозг, через который проходят все эти 48. И 48 путей приобретения Торы, и 48 капель, и также 48 городов левитов. Это тоже символ той же самой идеи. Поговорим теперь немножко про разделение между тем, как было сделано само разделение. И практически подавляющее большинство главы занимается вот именно этим вопросом. И Абурбанель прямо в самом начале приводит Рамбана. Рамбан говорит, обращая внимание, что раздел был сделан в каком-то смысле неровно. То есть, что мы видим? Что Иуда, Шимон и Беньямин дают 13 городов, Эфраим, Дан и половина колена Менаше дают 10, Иссахар, Ашер, Нафтали и половина колена Менаше, вторая, дают 13, Реувин, Гад и Зевулун дают 12. И, то есть, примерно одинаково на каждое колено, но все-таки не одинаково. И, соответственно, как бы надо понять, в чем смысл разделения этих колен. Кто сколько дает городов и какого качества. Так объясняет Абурбанель вслед за Рамбаном, объясняет вот ту же самую идею. Идею того, что, по-видимому, поскольку колено делили поровну, и, по-видимому, и в виду имеется поровну не по количеству городов, а по каком-то смысле там, качеству количественной земли. То есть, тут как бы у города есть какая-то цена, какая-то стоимость, о которой можно говорить из-за его полезности. И вот эта полезность, соответственно, и была одинаковая у каждого из колен. Есть несколько удивительных вещей, на которые можно обратить внимание, памятуя наши уроки, связанные с Магаралем в предыдущей главе. В 20 главе там Магараль долго объяснял, что есть 6 городов, убежищ, которые 3 с левой стороны Ярден и 3 с правой стороны Ярден. Как мы знаем, они все должны быть перечислены тут, потому что и те, и другие, они связаны с разными мерами проявления Всевышнего, с мерой суда, и мерой милосердия, и мерой давания. Очень интересно в этом смысле посмотреть на то, кто селится где. Иуда, Шимон и Бениамин дают 13 городов, в которых селятся каганим, и их города включают в себя Хеврон, который в Эрец-Исроэль, и который связан с мерой суда. Эфраим, Дан и половина колена Менаше, как мы сказали, дают 10 городов. Для всех остальных членов семейства Кехата. И среди них, в них включен Шхем, который, как говорил там Магараль, мера давания. Шхем это Хесед. Иссахар, Ашер, Нафтали и половина колена Менаше дают 13 городов, в которых селится семья Гершона. Гершон селится, как бы его поселение включает в себя Голан и Кадеш. И, наконец, оба они связаны с милосердием, с мерой Рахами. И, наконец, Реувейн, Гад, Зевулун, они дают 12 городов для колена Мирари, которые включают в себя Рамот и Бацар. Бецар, которые в Зайордане, и Рамот – это мера суда, извините, мера милосердия, как, мера давания, как объясняет там Магараль, а Бецар – это мера суда. Так, получается очень интересная схемка, если о ней подумать, по-видимому, внутри Кехата присутствует и Дин, и Хесед, внутри Мирари присутствует и Дин, и Хесед, а внутри Гершона присутствует двойное милосердие. И тут есть чем подумать, весьма нетривиально, потому что три этих семейства колена Леви, они, вероятно, стоят отдельной дискуссии, они очень любопытным образом отражаются и на функциях самих левитов, и на том, как все выглядит. Значит, Очень любопытно объясняет и Барбанель следующую вещь, что на самом деле города левитов были видены после раздела земли. И сделано это было для того, чтобы каждое колено дало те города из, этой, из своей собственности, оставляя за собой поля и земли. Города носили их имена, то есть они считались принадлежащими тому конкретно колену, которое его выдало. Потому что левиты получают их для проживания и для обеспечения сохранности их скотины и имущества. Исходя из этого, Гемара в Макос говорит, что не хоронили в городах убежищ. Интересно, что Абарбанель понимает удивительно эту гемору. Там Гемара действительно говорит, что не хоронили, но ну, как бы очень легко можно читать Гемару, что там не хоронят в контексте, что там убийцу не хоронят надолго. Но вот что там не хоронят и самих левитов, это любопытно. Хотя, опять же, Гемара не противоречит, но она про левитов просто не говорит. Он просто говорит, что они хоронят, и Барбанель понимает, что это видимо, как бы заявление не в контексте общего обсуждения, что там не хоронят никого. Значит, исключение удивительное, это то, что кости Юсефа захоронили, как известно, в Шхеме, потому что, хотя он и являлся городом левитов, потому что Шхем все-таки принадлежал, ну, во-первых, сынам Юсефа, а во-вторых, принадлежал самому Юсефу лично, как известно, Яаков Авину дает ему Шхем. Это одна причина. Вторая причина – это то, что Юсеф очень связан с Шхемом, очень близко, видимо, поэтому Яаков Авину ему его и дает заслугу, потому что Шхем – это место, где его продают, Шхем – это место, где Шимон и Леви, как известно, перебивают город в защиту Дины, там много-много сложных проблем в этом. Есть очень много тонкой материи, очень опасной, взрывоопасной тонкой материи. И Яаков Авину, вероятно, пытается как-то на эту зияющую дыру в нашей и тогдашней, так сказать, современной геополитике наложить какие-то духовные силы для того, чтобы защитить своих детей от проблем, выходящих из этого места. Значит, любопытно в связи с этим заметить вот что. Есть странный спор между учителями в разных местах, которые пытаются понять, какому колену принадлежал пророк Ильяху. Ведь общеизвестно из нескольких мест, что Ильяху был коэном, и в частности, это одно из объяснений того, почему он приносил жертву Всевышнему на Паме в своем известном состязании против жрецов Бааля на горе Кармель. Так он был коэн и мог приносить. А то, что он приносил не в храме, а на возвышении, что было тогда запрещено, это было ура-ача. Это было временное исключение, которое было дано ему на уровне пророческого откровения. То есть Всевышний разрешил ему это сделать. Значит, но вопрос в том, был ли он при этом коэном. И большинство учителей считают, что он таки коэном был. И все-таки есть как минимум один источник, который говорит, что Ильяху был из колена Гада. И вот это очень сложно понять, но наш вот Абарбанель в этом месте позволяет достаточно элегантно разрешить эту проблему. И разрешается она следующим образом. Ильяху, мы можем сказать, жил в городе левитов, которая принадлежала колену Гада. А и как мы уже сказали, соответственно, города назывались именем своего колена, и когда им написано, что он был гадит, не имеется в виду, что он был мамаш из колена Гада, а только из территории колена Гада, являясь при этом коэном. И таким образом снимается противоречие между источниками. В любом случае, есть очень удивительная, интересная связь между Ильяху и коленом Гада, потому что не зря он выходит именно из этой земли, а не из какой-нибудь другой. Окей, обратим внимание на отдельные перечисления в стихе. 11 стих 21 главы говорит о том, что Кирьят Арба, отца Анака, он же Хеврон, на горе Иегуды, был отдан Каганим из семейства Кехата, да, был отдан потомкам Арона, Каганим. И его угодья вокруг него, но поле города и его подворье дали Калеву ему в собственность. И это то, что мы уже раньше говорили, что Калев не получил сам город. Калев, потому что город все-таки был городом-убежищем, Калев получил вокруг города дачные участки. И здесь вот это, то, что имеется в виду поле города и его подворье, вполне достаточно и вполне конкретно написано, что это как бы территория, которая связана с самим Калевом. То есть он получает именно участки вокруг, а не сам город. Очень любопытно заметить еще одно место, на этот раз уже гораздо ближе к концу главы, и там, соответственно, в самом конце главы есть удивительное место, потому что глава не перечисляет городов, которые дал Реувий. Так есть удивительное, соответственно, место. Большой спор между учителями и разные версии в свитках. Потому что есть версия в свитке, которая в самом конце главы пишет эти самые города, которые даны этими самыми калинами. И версия эта, она встречается уже, во время Гаони. Она добавляет после 35 стиха, 36 и 37. Следующие стихи. Говорит она так: «Умиматей Реувина, от колена Реувины, эс Бецер, тот самый город Бецер, вс Миграшега, и ее открытые пространства, вс Ягца, и город Ягц, вс Миграшега, эс Кдеймос, вс Миграшега, эс Мафас, вс Миграшега, Арим Арба». То есть Реувин дает 4 города с окружающими их пространствами: Бецер, Яц, Кедемот и Мифат. И всего 4 города. Текст этот идентичен тексту в Диврей Гаями, в первой книге Хроник. Там 6 глава, 63 и 64 стих перечисляют эти самые города. И вот оттуда как раз там, где есть четкое изложение части, которую дала колено Реувина, и копирует как бы второй набор скрипт, которые спорят, свитков наших, копируют эти стихи. Но уже Равсадия Гаон писал, что эти стихи здесь неправомочные, что в оригинальных версиях Йехошуа этих стихов не должно быть. И, соответственно, приводит это и Радак, и Минхас Шай, что оба эти стиха, они неправильные. То есть они принадлежат книге Хроник, они принадлежат Диврей Гаямим первой, но не принадлежат Сефер Йехошуа. И в оригинальном Сефер Йехошуа не записаны города, которые давал Реувин. И сам по себе отдельный вопрос, который надо задавать, и на который отдельно надо посмотреть, это почему все-таки города Реувена не записаны в нашей книге. Посмотрим теперь вот еще на какое место. Самый-самый конец главы говорит в 41 стих, вот начиная с него, давайте посмотрим аккуратненько на язык, который говорит Микра. И 41 стих. «И дал Ашем Исраэлю всю землю, о которой клялся он дать их отцам, и они ее унаследовали, и на ней поселились. И Ашем дал покой им вокруг во всем, как клялся их отцам». Не очень понятно, почему нужно повторять это столько раз. «И не устоял никто против них из всех их врагов, всех их врагов отдал Господь им в руки». Это тоже удивительное место. Почему написано «и не устоял никто»? Уже же написано. Зачем повторять, что всех врагов отдал Ашем им в руки? Это уже совсем явная тавтология. Если первый раз еще можно как-то выкрутиться и сказать, что он им дал землю, а потом он им дал покой, И это как бы и то, и другое, разные аспекты клятвы, которые получили авосы, по-видимому, это очень близко к пшату, то во втором случае совершенно невозможно так выкрутиться, потому что нельзя сказать, что не устоял никто против них из всех врагов, а потом добавить, что всех врагов отдал Богом в руки. Вообще непонятно, потому что второе ничего не добавляет по отношению к первому. И финал как бы микро заканчивает, не пало ничего из всего речения доброго, что Ашем изрек дому Израиля, все сбылось. И это не очень понятно. Можно попробовать подступиться к этому вслед за Абарбанелем. Абарбанель рассказывает так, Абарбанель говорит так, что одна из центральных тем здесь это то, что еще оставалось немало земли, которую надо было завоевать. И мы это знаем из предыдущих стихов, что они все-таки не завоевали все. И все-таки рассказ заканчивается тем, что Ашем дал им всю землю, потому что завершено было то, что было завершено, именно потому, что они были нерадивые, то есть потому, что они были несерьезно относящиеся к своим служебным обязанностям. И поэтому как бы, это было не по воле Ашема. Ашем хотел, чтобы они завоевали так и все. И подчеркивается, да, говорит Абарбанель, что кроме завоевания он дал им покой вокруг, никто с ними не воевал и не восставал против них. То есть ничего не пало из всего того, что Ашем обещал, все им дали. А то, что они не завоевали, так это их проблема. Как бы. То есть, когда написано, что он, да, Ашем дал им всю землю, так написано, всю землю, которую они захотели взять. А Барбанель понимает эти слова именно так. Ралбаг говорит очень похожим языком, похожую идею. И идею того, что все-таки хоть еще и есть какое-то завоевание, которое нужно было сделать, и все, что они пытались взять, все было им дано. И поэтому может прийти Микро, может прийти Нави и сказать, что все, что хотели, все им дали. И смысл этого заключается как раз в том, что если бы они хотели больше, если бы они подвинули себя на то, чтобы сделать больше, то и дано им было бы больше. То есть, как бы все было в их руках, а они, соответственно, как бы не выполнили свою работу. Но по-прежнему остается этот удивительный вопрос: почему написано «Вло Амед Иш» и не мог стать перед ними человек, а потом продолжает «Вохоли Вейхен», то есть и всех их врагов он их отдал. То есть, зачем это делать два раза? Так. Говорит Рав Моше Давидвали, что два стиха на самом деле намекают на два разных уровня ведения этой войны. Вот то, что мы с вами много раз говорили, мы говорили, что война в Сефер Йешуа ведется одновременно на уровне духовном и на уровне материальном. То есть, с одной стороны, есть внутренняя война, война, связанная со злом, война, связанная с Йецергарой, война, связанная с обратной стороной творения, и во внешней реальности эта война олицетворяется конкретными военными действиями против конкретных семи народов, которые и символ этой самой обратной стороны творения. Говорит Рав Моше Давидвали так, что смысл стихов этих заключается в том, что Всесильный отдал нам всю обратную сторону творения. То есть они не просто получили города, они получили на уровне источника, они получили все места, всю территорию, как бы, которую духовную, которую контролировала обратная сторона, которую контролировало зло. Они не просто смогли ее получить, они перевернули ее и стали использовать ее как ресурс в служении Творцу. Самая ближайшая ассоциация, которую можно сделать с этим, это написано в Шма, «Вахавтай сашем элокеха», «Ты будешь любить Господа Бога твоего», «Бехоль левавхо», «Всем твоим сердцем». И Гемора говорит... Что такое «бехолли вавха»? Ведь можно было бы написать без двух букв «бейс», можно было бы написать «либеха». Зачем там две буквы «бейс»? Гемора говорит, каждая буква «бейс» – это один из яйцеров, который у человека есть. У человека есть яйцер «гатоев», у человека есть яйцер «гаро». И, соответственно, когда написано «левавехо», то имеется в виду два яйцера. Двумя яйцерами нужно любить Бога – и хорошим, и плохим. То есть человек должен использовать яйцер «гару» для служения. А не просто так. Так вот, вот это как раз то, что они смогли сделать. Они смогли не просто победить свое зло, а они смогли не только его завоевать, но и заселить. То есть они смогли то зло, которое они смогли захватить, они сделали его инструментом для служения Творцу, феноменальный духовный уровень. И 42 стих, он намекает как раз конкретно на это. Когда написано «Вло Амад Иш», не мог стать человек перед ними. Дело в том, что слово «иш» на языке Тойры означает всегда, ну, очень важного человека. Это не просто человек, это с большой буквы какой-то человек. Это кто-то, ну, очень-очень-очень важный. Это совершенно запредельного духовного уровня. Так, например, про Ноха написано, что он был «иш цадик тамим». Он был праведный, он был «иш», он был с большой буквы «человек». Цадик, праведный, тамим, чистый, непорочный, безызянный, может быть, даже в каком-то смысле наивный, бедоротав, в двух разных поколениях. Отдельная тема для разговора, что это такое, но там Иш однозначно очень не случайно, но это очень-очень специальная, особенная личность. И здесь объясняет Рав Моше Давид Вайлер следующую вещь. Когда написано «Вело Амад Иш Лифнеем», и не мог человек стать перед ними, говорит Рав Моше Давид Вайлер, человек – это сатан, который верхнего мира. Это внутренний враг, это зло, которое связано и олицетворяется, олицетворяет зло духовного мира, которое связано с духовным миром, с миром источника. А вот то, что продолжается во второй части стиха, когда написано, что всех врагов их Коли Вейгана дала Кудышборху им в руки, так вот это как раз вполне конкретные кинаним, которые его олицетворяют. Это идея того, что они смогли как бы завоевать зло, завоевать его и как бы заселить его, и сделать это не только на уровне духовности, но сделать это и на уровне материальности, феноменальная высота, в результате которой зло, само зло непосредственно переворачивается в добро, оно становится источником добра, становится частью положительной стороны творения и свидетельствует о феноменальном уровне всего того поколения, которое могло сделать столь нетривиальную, нетривиальную работу. Хорошее место остановиться. Есть какие-то вопросы о том, что мы говорили? Хорошо.
Это звезды. Аарон, от кого из них происходит?
Аарон и все каганим, они от Кехата идут.
Понял.
Аарон и все каганим идут от Кехата. И поэтому посук выделяет отдельно Кехата на две разных группы. Да? Сначала говорят, что Иуда, Шимон и Беньямин дают 13 городов для каганим, включая Хеврон. А потом говорят, что Эфраим, Дан и половина Менаше дают 10 городов для того, чтобы вместить в себя все остальное семейство Кехата. То есть посук как бы разбивает их на 4 группы каганим, разбивает их на Гершона, Мирари и Кехата на две части. Каганим отдельно и не каганим отдельно.
Нет, окей. Это было бы интересно, то, что вы предложили.
Хорошо, тогда мы на следующий урок постараемся поговорить о функциях каждой из трех или о намеках, которые можно выучить из каждой из трех семейств внутри колена Леви. И если будет время, то мы начнем тогда, соответственно, финальный уже, наконец, завершающий этап заселение земли, который связан с отпусканием назад на свою землю колен Реувена и Гада, которые воевали все время в авангарде и которые, соответственно, ждали, пока все будет завоевано и разделено для того, чтобы отправиться домой. Это само по себе. Вся следующая глава, это 22-я, очень-очень стоящее времяпровождение, весьма интересно. Хорошо, это, наверное, на следующий